Глава 9. Палочка, палочка, палочка. 5-е, 20-е, 100-е. Наверное, он бывал у нас еще до нашего возвращения в город. Все знали его во дворе, и то неопределенно насмешливое отношение, которое он встречал у Сковородниковых и тети Даши, уже сложилось. Но теперь он стал приходить почти каждый день. Иногда он приносил что-нибудь, но, честное слово, я не съел ни одной его сливы, ни одного стручка, ни одной карамельки. Он был кудреватый, усы кольцами, с жирным лицом, но довольно стройный. Густой голос его был, по-моему, очень противен. Он лечился от угрей, заметных на его смуглой коже. Но со всеми своими угрями и кудрями, со своим густым противным голосом, он, к сожалению, нравился моей матери. Разве иначе стал бы он бывать у нас почти ежедневно? Да, он нравился ей. При нем она становилась совсем другая. Смеялась и даже начинала как-то длинно говорить, как и он. Однажды я видел, как она сидела одна и улыбалась. Я по ее лицу догадался, что она думает о нем. Другой раз, разговаривая с тетей Дашей, она сказала про кого-то: «Ненормальностей сколько угодно». Это были его слова. Фамилия его была Тимошкин, но он почему-то называл себя Гайр Кулей. До сих пор не знаю, что он хотел этим сказать. Помню только, что он любил говорить матери, что в жизни он бедный Гайр, и что жизнь швыряла его как щепку. При этом он делал значительное лицо и с глупым, задумчивым видом смотрел на мать. И этот Гайр бывал теперь у нас каждый вечер. Вот один из таких вечеров. Кухонная лампа висит на стене, и вихрастая тень моей головы закрывает тетрадку, бутылку чернил и руку, которая, беспомощно скрипя пером, двигается по бумаге. Я сижу за столом, от старания упираясь языком в щеку, и вывожу палочки. Одну, другую, третью, сотую, тысячную. Я вывел не меньше миллиона палочек, потому что мой учитель утверждал, что пока они не будут попендикулярны, дальше двигаться ни в коем случае нельзя. Он сидит рядом со мной и учит меня, по временам снисходительно поглядывая на мать. Он учит не только как писать, но и как жить. И от этих бесконечных дурацких рассуждений у меня начинает кружиться голова, и палочки выходят пузатые, хвостатые, какие угодно, но только не прямые, не попендикулярные. «Каждому охота схватить лакомый кусок», — говорит он, — «и к этому по природе каждый должен стремиться. Но можно ли подобный кусок назвать обеспечивающим явлением? Это еще вопрос». Палочка, 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 5-е, 20-е, 100-е. Я, например, с детства попал в трудную атмосферу, и мне отнюдь не удалось рассчитывать на рабочую силу моей матери. Наоборот, когда семейная жизнь пришла у нас к развалу, и отца, как обвиненного в краже лошадей, приговорили к тюремному заключению, никто иной, как я, был вынужден добывать кусок хлеба. Палочка, палочка, толстая, тонкая, кривая, пузатая, 5-е, 20-е, 100-е. Печально то, что, вернувшись из тюрьмы, отец стал выпивать. А поскольку человек углубляется в пьянство, постольку разрушается и его хозяйство. Потом его встрела смерть. И, безусловно, скоропостижная, потому что она явилась следствием обдирания павшей лошади. Я отлично знаю, что произошло потом с отцом моего учителя. Он распух, и начатый делать гроб пришлось спешно переделывать, ибо фигура покойника до 3 раз превзошла его живого по объему. Эта отвратительная смерть однажды приснилась мне. Палочка, 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 перо скрипит, палочка, клякса. И опустела наша родовая избенка, но я отнюдь не пал духом и не сел на шею матери в 11 лет. Учитель смотрит на меня. Мне только 10, но я начинаю беспокойно ерзать на табурете. Я поступил в ресторан, я стал слугой и побегушкой, но перестал, как лишний род, отражаться на заработке моей матери. Без сомнения, именно эта удивительная манера выражаться произвела такое сильное впечатление на мою мать. Если бы Гайер говорил просто, она бы мигом догадалась, что это обыкновенный, глупый, ленивый и жестокий человек. Впрочем, о том, что он очень жесток, она скоро узнала. Она сидит за тем же столом и слушает его, как зачарованная. Она чинит рубашки, отцовские рубашки, и я знаю, для кого она их чинит. С предчувствием какой-то беды я поднимаю глаза на ее бледное лицо, на черные волосы с пробором посредине, на тонкие руки и возвращаюсь к своим палочкам. Очень хочется провести хоть одну длинную черту вдоль строчки. Вышел бы прекрасный забор, но нельзя. Палочки должны быть попендикулярны. «Между тем моя мать, — продолжал Гайер, — стала заметно подаваться в сторону доброхотных подаяний. Что же я сделал? Сознавая, что для моего развития это является безусловным минусом, я обратился к моему дяде, незабвенной памяти Никите Зуеву, и попросил его повлиять на мать. 100-й раз я слышу про этого незабвенного памяти дядю, и мне представляется, как старый жирный человек с таким же угреватым лицом приезжает на розвольнях из деревни, снимает желтую шубу и входит, отряхивая снег и крестясь на икону. Он бьет мать, а маленький Гайер Кулей стоит и спокойно смотрит, как бьют его мать. Палочки, палочки, но забор давно уже нарисован. И хотя я отлично знаю, что мне сейчас попадет, я быстро рисую над забором солнце, птиц, облака. Продолжая говорить, Гайер косится на меня. Я торопливо закрываю солнце и птицу рукавом. Поздно. Он берет в руки мою тетрадку. Он поднимает брови. Я встаю. «А вот теперь посмотрите, Аксинья Федоровна, чем занимается ваш любезный сынок?» И моя мать, которая никогда не била детей, пока был жив отец, берет меня за ухо и стучит моей головой о стол. Бывали и другие вечера. Случалось, что мой будущий отчим читал вслух, и как не похожи были эти чтения на наши с Петькой Сковородниковым в соборном саду. Гайер читал всегда одну и ту же книгу из дневника Артурца. И эту книгу он читал с таким назидательно угрожающим выражением, как будто никто иной, как я, был виноват во всех бедствиях храброго Артурца. Уроки прекратились в тот день, когда Гайер Кулей переехал к нам. Накануне была отпразднована свадьба, на которую, сказавшись больной, не пришла тетя Даша. Я помню, какая нарядная сидела на свадьбе мать. Она была в желтой жакетке, рытого бархата, подарок жениха, и причесана, как девушка, косы крест-накрест вокруг головы. Она разговаривала, пила, улыбалась, но иногда со странным выражением проводила рукой по лицу. Гайер Кулей произнес речь, в которой указал на свои заслуги перед бедной семьей, безусловно шедшей к развалу, поскольку ее бывший глава оставил разрушительную картину. И, между прочим, упомянул о том, что он открыл передо мной общее образование, очевидно понимая под этим словом «попендикулярные палочки». Едва ли мама слышала эту речь. Опустив глаза, она сидела рядом с женихом и вдруг, нахмурясь, смотрела прямо перед собой с растерянным выражением. Сковородников, крепко выпив, подошел к ней и ударил по плечу. «Эх, Аксинья, променяла ты!» Она стала беспомощно, торопливо улыбаться. Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе. И хотя очень тяжело было видеть, как он приходит и садится, развалясь, на то место, где прежде сидел отец, и ест его ложкой из его тарелки, все-таки еще можно было жить, убегая, отмалчиваясь, возвращаясь домой, когда он уже спал. Но вскоре за какие-то темные дела его выгнали из конторы, и жизнь сразу стала невыносимой. Несчастная мысль заняться нашим воспитанием, моим и сестры, пришла в эту туманную голову, и у меня не стало больше ни одной свободной минутки. Теперь я догадываюсь, что в юности он служил в лакеях. Видел же он где-нибудь все эти смешные и странные штуки, которые теперь заставлял проделывать меня и сестру. Прежде всего он потребовал, чтобы мы приходили здороваться с ним по утрам, хотя мы спали на полу в двух шагах от его кровати. И мы приходили. Но никакие силы не могли заставить меня произнести «Доброе утро, папа!». Утро было недоброе, и папа был не папа. Нельзя было прежде него садиться за стол, а чтобы встать, нужно было попросить у него позволения. Мы должны были благодарить его, хотя мать по-прежнему стирала в больнице, а обед, купленный на ее и мои деньги, варила сестра. Я помню отчаяние, овладевшее мною, когда бедная Саня встала из-за стола и, некрасиво присев, как он ее учил, сказала в первый раз: «Благодарю вас, папа!» Как мне хотелось бросить в это толстое лицо тарелку с недоеденной кашей. Я не сделал этого и до сих пор сожалею. Как я его ненавидел! Мне противны были его походка, его храп, его волосы, даже его сапоги, которые с мрачной энергией он сам чистил каждое утро. Просыпаясь по ночам, я подолгу с ненавистью смотрел на его толстое спящее лицо. Он не подозревал, какой опасности подвергался. Я бы убил его, если бы не тетя Даша. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.